А мы идем дальше, да? Да, значит, теперь, а в прошлый раз мы разбирали, кто-то был здесь, да? Но в прошлый раз мы разбирали у письменной Торы. Да, проводили, то есть вопрос был такой, откуда мы знаем, что письменная Тора, та, которая сегодня у нас, та, которая была дана на Синае. Да, да, да. То, что она была дана на Синае, мы сказали 100%, да, до этого, пытались доказать до этого, правильно? Теперь, значит, то, что она тоже, значит, та же самая Тора, мы разбирали в прошлый раз, так подробно и так далее, что нет другого выхода, да? Да, по всей видимости, нет, да? А теперь у нас вопрос из них с устной Торой. Устная Тора. Устная Тора проблема, да? С письменной Торой мы как-то пошли. Как мы объяснили? Как мы объяснили с письменной Торой? Сказали, ну, мы в конце концов пришли к тому же принципу свидетельства многих людей. Правильно? Свидетельства многих людей в течение поколений. Да, то есть Тора, она не просто письменная, она переписывалась с кем-то, где-то там нашлась, где-то там в горах, и кто-то там, не знаю, кто ее написал, кто это, да? А это все время переписывалось и... Много людей за ней следили, чтобы она не была ошибки. Да, то есть всегда проблема переписки. Это проблема переписки, можно ошибиться, правильно? Это одна из проблем. А то, мы так сказали, в принципе, поскольку это всегда читалось многими людьми и проверялось многими людьми, каждый раз слушали вместе, так, а люди знали наизусть эту. То есть, в принципе, письменная Тора – это тоже устная Тора. Да, по-простому. То есть мы устно знаем, что в ней написано. Да? Поэтому в основе, да, это с одной стороны, с другой стороны, много что людей и свидетелей, так мы говорили, да? Теперь же, когда мы приходим к устной Торе, это вопрос, как мы все это дело объясним. В прошлый раз это, я, ты поднял какие-то вопросы там, да?
Нет, ну я, принципе, я другие немножко вижу, я дальше пошел.
Да, так, но в любом случае, можем, я так обещал даже на некоторые вопросы ответить, да? Мы же сегодня разберем это более подробно, все эти вопросы, да?
Что вот значит? Тора, когда да. Читают свиток Торы, в самой Торе нету никудот. Это еще один, может быть, да, как да. бы дополнение к тому, что всегда перечитывали, передавали из уст в уста, никудот, никудот. И люди знают бедью, как это читается, да, и как правильно. Это пишется, и поэтому нету никудот, как бы, это одна из тоже причин, мне кажется.
Да, не совсем поэтому, потому что никудот это тоже устная Тора. А. Мы сейчас тоже к этому должны подойти, да, в принципе, угу. Непростая вещь. То в любом случае, какие проблемы возникают? Устная Тора, да, то есть, как нам сказано, как мы это учим, да? Как мы это получили по традиции? Что мы получили по традиции? Что было дано две Торы. Да? Было дано две Торы. Две Торы. Да, еврейский народ, когда был на горе Синай, получил две Торы. Одну письменную, а другую устную. То есть письменное то, что написано, мы знаем, да, это значит Тора. Потом было пророки, и это уже были даны через пророчество от пророков. И в принципе тоже относится к письменной Торе в данном смысле. Язык этой письменной Торы, он святой, и текст, он святой, и там есть множество кодов, все что угодно, мы когда-то все, что мы разбирали подробно, это язык Торы, правильно? Но кроме этого, на всю Тору есть объяснение. То есть Творец, когда дал Тору Моше Рабейну, он ему также объяснил каждое слово и каждую букву, почему, зачем и так далее, да? Это то, что он говорит. А спрашиваю, вот несколько вопросов можно задать сразу здесь. Да. А кто сказал, да, почему, зачем так? Почему надо было объяснять? Почему просто не записать все как надо, да? Правильно? И да, это один из простых вопросов. И да. И простая вещь. Есть люди, которые приходят и говорят, что в принципе вопрос, который ставят, кто сказал, что все это было, да, было передано. Ну, письменную Тору у нас нет другого выхода. Мы сказали, письменную Тору невозможно как-то обойтись. Да? Письменная Тора, она есть. Невозможно как-то противостоять этому. И, да, это понятно. И действительно, многие приняли письменную Тору как истину. В христианстве это, да, множество людей. И другие, в принципе, склоняются к этому, да. Мусульманцы, хотя там она меняет некоторые вещи из письменной Торы, но в конце концов, все, что она приводит рассказы, обратно взятые из истории, да, из Торы, из письменной Торы. Евреев. А, ну, насчет устной Торы это по-другому. Первый вопрос, который мы разберем все вопросы, да, но первый вопрос, который, значит, он возникает, приходят люди и говорят, ну, в конце концов, ладно, письменная Тора, ладно, убедил, письменную Тору мы принимаем, но устную Тору нет. Ты приходишь и рассказываешь мне, что Творец дал законы Торы, то есть дал нам объяснение на каждую букву и так далее, да, на каждое слово. Еврейские мудрецы передавали все это знание. Иди знай, может быть, он не давал. Может быть, это придумали сами, еврейские мудрецы придумали сами. Может быть, вообще Творец не давал Тору письменную, устную, никаких объяснений. И вообще это непонятно, почему он должен давать объяснение устное. Если он хочет дать, так пусть даст письменное. Тору письменную он дал. Так пусть напишет все остальное, все, что надо было, написал. Ты приходишь, рассказываешь, он еще что-то устно рассказал, кто сказал? А может быть, нет. Да, на каком основании? Правильно? И зачем это нужно вообще устно? Зачем устно? Это же проблема устно. Нет. Зачем нужна устная Тора? Просто, да?
Там не пересекается вроде сюжеты.
Не пересекается, что не пересекается.
Ну вот Мишны мы учили в Ешиве, они по сюжету не такие, как в письменной Торе. Там.
Тем более часто наблюдается в письменной Торе именно сказаны такие вещи, которые в письменной Торе вообще нет. Да и всем по-другому. Иной раз даже как будто бы изменяет, тоже вопрос, да?
Для этого и нужно, чтобы
поставить его на место. Ну, тогда это просто кто-то придумал и все прочее, да? То и действительно было в истории, которые приходили и говорили, мы письменную Тору мы принимаем, устную Тору не принимаем. Кто это?
Караимы
там были, Шумраним были, христиане то же самое говорят. И все остальные, они приходят и говорят, письменную Тору мы берем, мы принимаем, устную Тору нет. Не знаю, это и мудрецы придумали, зачем мне это нужно. Беседа. Ну, я вам расскажу, что есть, во-первых, море рассказ один. Не сегодня это придумали, естественно, с самого начала так были такие претензии. И вот море один рассказ интересный, да? Если хотите, да, известно, для детей этого рассказывают так же много, да? Танрабон, Масеба Нохриха, значит, был случай с одним Нохри, Нохри, в смысле, не еврей, да? Шибалиф Ней Шамай, приходит к Шамаю, Омарло. Кама Торот Ешлахим, говорит он ему, сколько у вас Тор есть? Он приходит, Марло, Штайн, две Торы, да? Тора Шебехтаву, Тора Шебальпе, письменная Тора и устная Тора, так он ему отвечает. Анима Минха, Омарле говорит он ему, да, этот человек говорит ему, Шамай, один из великих мудрецов, да? Шамай Бетеле, знаете, да, есть был две школы, Бет Шамай и Бетеле, которые спорили между собой, да? И были разные подходы. Так к Шамаю, когда он пришел к Шамаю, и говорит ему так, Амарле Шибахтава не маминха, Башальпе и не маминха. Да, ну, Тора Шибахтав, я верю тебе, что это действительно Тора Шибахтав, то есть письменную Тору я принимаю, я в нее верю, что этом я верю, да, а Тора Шибальпе и не маминха, да, Тору Шибальпе, устную Тору я не принимаю. И говорит ему Гирейни, Альманаши Телемдени Тораши Бехтав. И говорит, сделай мне гиюр, то есть прими меня, я хочу стать евреем, прими меня в еврейство, но только с условием, только Тораши Бехтав. Только письменную Тору. Устную Тору я не знаю, что такое. Письменную Тору я принимаю, вот сделай мне гиюр с таким этим условием, чтобы это, да?
Реформистский
гиюр. Гарба вот Циобен Изефа, он его выгнал, не хотел с ним общаться. А Шамай, у него стиль, его направление вообще, чем он отличался от Илеля, что он был такой жесткий. И устражение во всех делах, да, и Лелю был более мягкий, облегчение и так далее, по-другому, другой подход, то беседа, не будет сейчас в это входить. Балиф Небилель, пришел он к Лелю, что он ему говорит, да, Гире, ты что, а тот ему сделал Гиру, да, Йома Кама, да, сделал Гиру, начинает обучать, или сначала обучал, делал Гиру, ну так здесь получается порядок такой, приходит, тот приходит ему на урок обучать, письменно Тора там его обучает, правильно? Он пришел в письме, он говорит, хорошо. Йома кама амарле, алюбет гимил далит. Идея, приходит на урок. Правильно, он говорит, рисует на доске, это алиф, это бет, это гимил, это далит. Да?
Алфавит его.
Да. Алфавит, ну, надо сначала обучать, правильно? Алфавит начинает обучать первое, с основ, правильно? Он же должен письме Тору обучить, значит, читать его. Он говорит, это алиф, это бет, это гимил, это далит, идет далее. Лимахар, на следующий день снова приходит на урок. Апихле перевернул ему, то есть берет бет, говорит, это алиф, показывает ему алиф, говорит, это бет. Да. Омар ревает, мол, омар талиахи, приходит, говорит, ну, а ну вчера ты мне сказал по-другому. Как ты это не сейчас приходишь на это показывать, говоришь, это алиб, это алиб. Ты вчера говоришь, что это бет, это алиб. Амар ли лав алай дидика самахта, а, говорит он, на кого ты, ты сейчас говоришь, что я тебе сказал, то есть на меня ты полагаешься, на мои слова, которые я сказал, ты полагаешься? Дальпе нами смохала, да, ты полагаешься на то, что я сказал, то есть устно, так полагайся и дальше устно. Да, то есть он приходит и говорит, да, понятная идея. Ты приходишь и говоришь, он сказал на самом деле глубочайшую идею, мы сейчас попытаемся разобраться в этом. Глубочайшую идею, что надо это понять, эта вещь, да? Ну, я не знаю, принцип психологии. Я не знаю, один из глубочайших, да, то, что, ну, попытаемся хоть немножечко разобрать. Он сказал, сделал интересную вещь. Он ему говорит, вот это бет, это алиб, это алиб, это бет. Потом говорит, потом поменял, кто-то приходит, говорит, ты же говоришь, это бет, это алиб. А что? Он говорит, откуда ты знаешь, что это бет, а это алиб? Потому что слышал у меня. Правильно? Поскольку слышал у меня, ты на меня полагайся. Так продолжай слушать то, что я тебе скажу. Тот говорит, я устную Тору не принимаю. Он говорит, как ты это не принимаешь? А ты мне сейчас говоришь, на чем ты основываешься? На том, что слышал у меня, правильно? Как ты слышал? Устно. Да? А сейчас ты приходишь и говоришь, да, так полагайся и дальше, но и всем остальному ты должен полагаться на меня, нет? То есть ты меня учишься или нет?
Он сначала провел гиюр, а потом стал его учить.
Ну, не принципиально. Так, здесь по порядку написано так. Ну, здесь спрашивается, а Раши действительно говорит, что он, почему он сделал ему гиюр, потому что он верил. Он понял, что в тот момент, когда он понял, что в тот момент, когда он его обучит, то тот примет это, да? Тот примет его.
Потому что написано,
то
примет.
А, да?
Понятно.
А, что, уже пошел. Смотри.
А, не пишу, понятно, что хороший пример. Если я тебе что-то сказал, то она меня полагает. Ты веришь в мою слову. Почему ты не веришь в устную Тору? Да, только сам другой приходит. Так ты говоришь.
Чтобы выучить письменное, надо возможно без устных.
Объясняй так, как это надо.
Не время будет сказать, а я спрашиваю не потому, что я вам полагаюсь на вас, а чтобы убедиться, что вы сейчас поправитесь, что вы признаете свою ошибку.
Да, и вы вообще знаете, что они много ошибок делают. Каждый уровень. Бедные, богатые, голодные, сытые.
Не, ну, мне сейчас бывает такое, что вечером вот я прихожу, вот один раз был, это было 11, я едва засыпал. Хотя сплю более-менее нормально, ну, не считая того, что там побудки меня устраивают, там кто-то из соседей. А так вообще вот нормально. А если я начну работать, там семья будет, а что, как вы, буду только с кофеем, на допинг.
Выбрать себе, что ты хочешь или так. Или
как бы единственное, что я тебя могу обрадовать, как бы то, что ты сейчас думаешь, это легкое... Легкая сказка после того, что у тебя будет.
Да.
То есть ну, будет намного хуже. Да.
То есть у меня будет хуже, чем у вас?
Да. Хуже, чем ты сейчас подумал.
Хуже, чем ты подумал сам.
Что у тебя будет, когда у тебя будет семья?
Будет
так...
тяжелее.
Ну да.
Значит, это хуже.
Да. Будет, ну, имеется в виду...
То есть это одна из самых легких.
Это легкая тема, то, что ты сейчас сказал.
Будут проблемы.
Это
вообще
пару точек только.
То, что приехать, это уже... Если уже приехал за стол.
Многие задачи, которые нужно решать в течение всей жизни, у меня будет спрессован вот этот период, потому что я слишком поздно это начинаю. Но делать надо, потому что иначе моя жизнь не будет иметь настоящего смысла. Тот, кто не обогатил человечество какими-то там знаниями, изобретениями и так далее, полезными сдвигами, и в то же время и не воспитал детей и внуков, тот, значит, зазря в свое время похитил молодость своей матери.
Дальше, да? Да, значит, он здесь говорит нам идею очень сильную. Давайте посмотрим саму по себе. Что значит нет устной Торы? Я принимаю письменную Тору, не принимаю устную Тору. Что имеется в виду? Когда мы говорим, да, в принципе, мы говорим о Торе, да, письменная Тора и устная Тора. Как мы говорим? Что Творец дал письменную Тору, а кроме этого дал устную Тору. Что такое устная Тора? Устная Тора включает в себя все знания, которые есть в мире. включает, то есть то, мы к этому еще вернемся, то есть оно включает это знание. Что такое устная Тора? Это знание. Письменная Тора — это запись. Я должен понять, что там написано, да? Перед мной есть запись, я читаю, либо я понимаю, либо не понимаю. Что-то я понимаю, что-то не понимаю. Я должен понять эту вещь, что там написано, правильно? Когда я читаю какую-то вещь, ну есть книжки такие простенькие, детские, или там разные романы, но я привык к ним. И я начинаю читать, так я понимаю, о чем написано. Но текст, которого я еще не знаю, я не понимаю, что там написано. Да? И здесь удивительная вещь. Для того, чтобы знать, для того, чтобы знание, которое записано в Торе, перешло, или в тексте, да, перешло в мое понимание, это непростой процесс. Мы в прошлый раз упоминали эту идею, да? Что на самом деле передача знания — это не передача текста. Да? Я хочу ребенка обучить физике. Что ему дать? Даю ему книжку, и читай. Книжка, это то, что надо дать. Да? Я хочу ему передать знания, не текст, не книжку, не кусок бумаги, не, да, даже самая удивительная книжка. Я хочу, чтобы он знал, надо его обучить. Как его обучить, это вопрос. Да, можно сказать, я возьму книжку, почитаю книжку, я буду знать, в книге все написано. А так ли это? Большой вопрос, да? Почему? Например, простую вещь. Он здесь сказал то, что он здесь говорит. Алик, бет и так далее, да?
Я помню, как я вот в Москве жил один, но без семьи, но все равно вот эта вот работа, что там где-то по второму ложился спать, надо было не позже 7 встать, я бывал и просыпал там все, лучше хоть штраф это заплачу, чем это со здоровьем бродить. Так я до того докрутился, что вот на шаббат там в организацию меня пригласили, когда я пришел, не знаю, было переодеться, и я так галстук взял, так, значит, сижу машинально, туплю, ну сплю на ходу и думаю, какую браху-то надо говорить, при чем галстук ходить. Ну вспомнил, что галстук одевается без брахи. Вот до такой степени. Я был делал, что в Йом-Кипур практически двое суток голодал вместо одних. Это мне было легче, чем, допустим, в Шавуот выдержать ночь и учиться и не спать. Чтобы не спать, это самое худшее.
Шавуот так и тяжело.
Что? Раз, Захарий, можно это немножко вставить, что я слышу, что если ребенок еврей, его еще внутриутробно, когда он да. Ангел должен обучать.
Это отдельный разговор, да.
Так, а
это тоже надо коснуться к этому, тоже надо объяснить здесь эту вещь, да?
Почему мы заново должны обучать, еще свои деньги платить учителю?
Знаю его чуть позже этот вопрос, давай мы с этим закончим. Не запомни этот вопрос, мы его разберем, хорошо? Подробно и правильно. Итак, получается интересная вещь. Когда я обучаю ребенка, как я его обучаю? Я беру ему алиф, показываю за алиф, правильно? Беру бет, показываю бет. Если я ему дам букву алиф и не скажу, что это за буква, и дам букву бет и не скажу, что это за буква, что он сможет сейчас читать и понимать разные вещи? Что это ему даст? Ничего не дает, правильно? Ничего не дает. То есть нет возможности, любое обучение — это всегда устно. Понятная идея? Любое обучение. Я, когда хочу передать информацию другому, я могу сделать это только устно, но ни в коем случае не письменно. Письменно — это после того, что я ему объяснил устно, как к этой письменности надо относиться. То есть письменно — это всего лишь конспект, но знание передается устно. Понятна эта идея, да? По сути это так, в любое знание это так. Я дам ребенок, возьмем ребенок самый великий, самый умный, гениальный ребенок, правильно? Я дам ему учебник по физике, посажу его в комнате. Он 1000 лет просидит в одной комнате, он ничего не выучит. Почему? Потому что я не просто должен дать ему книгу, я должен ему объяснить. Причем не могу объяснение написать. Чтобы объяснение написать, нужно, чтобы он умел прочитать. Так это тоже надо ему объяснить, правильно? То есть я обязан ему устно объяснить хотя бы, как читается каждая буква. Да? Как собирать буквы в слова? Да? Я не говорю уже, что слова я должен обучать устно. Это отдельный разговор. Как ты можешь слово обучить человеку, да? Явно, что это устно. Более того, надо объяснить ему, что книга – это книга по физике, а не по литературе или там еще что-то. И не знаю, что он из этого выйдет, правильно? Надо ему объяснить, как относиться к этой книге, как понимать все правила, которые там сказаны. Да? То есть все это после того, что у него есть достаточно информации, он знает, он получил знание основное, после этого он может совершенствовать свое знание, читая книги. Но книга – это всего лишь как бы конспект, что он, да, пользуется им для того, чтобы углубиться в знание. Но знание как таково он всегда получает устно. Это понятно. Поэтому ясно, что не может не просто, зачем Творец передал, дал письменную и устную Тору. Да? Может быть, не надо, достаточно было дать только письменную. Недостаточно, в принципе, не только Тора. Любое знание, знание всегда передается устно. Письменно можно передать только конспект. Да? Только какие-то заметки, какие-то знаки, при помощи которых, если я, у меня уже есть знания, я могу как-то пользоваться ими для того, чтобы это, да? Это понятная идея. Угу. Это то, что он здесь сказал, да, что ты принимаешь это, так принимай это, да? Ну,
письменно это вторичные источники.
Да, ну, получается. Да, за, да, в принципе, да, не простой вопрос. То есть, это ясно, да, что без устного знания не о чем говорить. Явно, что было устное знание. То есть, явно, это ясно, просто не может быть иначе. Что если, когда Моше получил Тору на горе Синай, что он просто так бросили ему свиток Торы и все, ну иди гуляй сейчас. А что он с ней будет делать? А про что эта книжка вообще? О чем она рассказывает? Даже если он знает алифбет, допустим, он знает алифбет. И да знает, ну там множество вещей, надо знать, как читать ее, нет? Мы сейчас проведем несколько примеров, посмотрим, можно ли ее понять. Ладно, простую книжку там да, по разные эти, так достаточно небольшого устного видения для того, чтобы научиться не читать. Но книга Тора не простая книга совсем, мы сейчас это увидим. И мы это видели на прошлых занятиях, да? Получается, что когда он приходит, да, ясно, что Тора не могла быть без устного знания. Вопрос, если только то устное знание, которое он получил, то, которое нам передали, это другой разговор. Да? Но то, что оно было, это обязательно. Да? Где мы это видим? Пожалуйста, можно показать эти примеры. Просто. Да? У нас есть, что в Торе сказано? В Торе сказано разные мицвот, правильно? Делать то, делать это и так далее. Мицвот. Ну, например, Брит-Мила, известная мицва всем, правильно? Брит-Мила. Что нужно делать? Обрезание. Обрезание. Мицва такая. Очень важная мицва, правильно? Еще было у Авраама Вину. Да, и все потомцы, все делали Брит-Мила до сегодняшнего времени. Евреи отдавали, жертвовали жизнью ради этой мицвы. Да? Там, знаете все рассказы, что приходили, что это, да, римляне запрещали делать им Брит-Мила, так евреи делали брит своим детям, несмотря на то, что их потом убивали. Да, за это. Ну, вещь очень серьезная, но вопрос, где это написано, почему нужно делать Брит-Мила? Я вам сейчас привезу отрывок из Берешит. Зод Бритья Ашер Тишмиру, значит, Творец говорит Аврааму, это мицва, которую соблюдайте. Бейни у бейнейха, между мной и между вами. Бен Зареха, мицва, значит, заповедь, да, это заповедь, которую соблюдаете, да? Между мной и между вами, это союз нас между мной и между твоей, мы сейчас между тобой, да, мы сейчас говорим о очень важной вещи, союз между Творцом и Авраамом, союз между Творцом и всем еврейским народом, правильно, союз это важнейшая вещь, если что, раб приходит мне и говорит, знаешь что, вот, сделай мне то-то и то-то, чтобы был союз, да, чтобы мы с тобой заключаем союз, он должен мне сказать это подробно или нет? Нет? Если он мне говорит, что мы с тобой сейчас заключаем союз, этот союз должен быть подробный. Правильно, да? Иначе, если ты не знаешь, что он говорит, так о чем вообще разговор, да? И вот он говорит, значит, это союз, который между нами, и моль лахем коль захар, сделай, и моль, то есть будет обрезан у вас каждый плод, каждый мужчина. То угмальтем эт псар, унмальтем эт псару латхем. И значит, отрежьте, я знаю, как здесь переводится, плоть в крайнюю плоть, наверное, да? Так переводится на русский язык. Ваяли от брити бейнив бейнехме, это будет знамением, знаком союза между мной и между тобою. У беншманата мими моли, на восьмой день делайте этот брит и так далее. И дальше он приводит. Вайта брити бифсархем ребритулям, и будет мой союз с вами на теле вашем навсегда, да, в союзом вечном. Важнейшая вещь, правильно? Союз между Творцом и этим. Но теперь кто мне скажет, где здесь написано, и где нужно делать бритмила? На каком органе? Где здесь написано, на каком органе? Что значит, о, да, это, нужно отрезать крайнюю плоть? Что такое крайняя плоть? Орла называется. Бцар орлатхем, плоть крайняя. Орла, орла это крайняя плоть. Почему так перевели крайняя плоть, я не знаю. Но немножко, да, на иврите немножко по-другому, но не принципиально.
Ну, это,
это орла то, что называется, нужно отрезать. Это те, да, орла то, что отрезать.
Это кожа.
Не,
орла это, наверное, лишнее.
Не из этого.
Наверное, переводится лишнее.
Лишнее. Ну не знаю, как перевести это точно, но в любом случае, да, орла это то, что называется в Торе, да? Теперь, что такое орла? На каком органе находится? Откуда мы знаем? Где написано в Торе? Да? Более того, если вы хотите, можно посмотреть. В Торе во много раз написано слово орла. Например, «Ваня Рельсфатаим». Моше говорит про себя, «Ваня Рельсфатаим» в книге Шмот. Я орель, то есть орла сфатаем, на губах моих есть орла. Так может быть нужно брить делать на губах? Ну так говорит, про губы есть орла. Или, на не орель сфатаем, еще раз говорит, вараль ты марлатоид перьё. О, орла, орла мы знаем, что такое фрукты. Фрукты, которые выросли, да, в течение первых 3 лет, когда посадили дерево, первые 3 года нельзя кушать фрукты, правильно? Почему? Потому что называется орла. Нет, орла, то, что нельзя нам кушать. Ну, так может быть это про фрукты имеется в виду. Азиканели вавхемарель, еще есть пасук, написан в Икра. Тогда смирится сердце ваше орель, то есть орла на сердце. А может быть на стену, нужно операцию на сердце сделать. Орла на сердце, значит, да? Дальше, у мальты метрлали вавхем, или написано, прям так и написано, обрежьте свою эту урлу, урла, которая находится на вашем сердце. Может быть, надо операцию на сердце делать, нет? И на урла знахем, или на ушах тоже есть урла. Да? Выколь без Исраэля, арелев, бейнехар, арелев, да, про урла, про лев написано, да, вопросы, не так? Получается, тогда вопрос большой, где же эта урла, что же надо отрезать? Может быть, надо отрезать с губ, может быть, с ушей, может быть, сердце, операция на сердце, может быть, просто фрукты взять часть, откуда мы знаем? Правильно? Правильно, да? Так это понятно, то и нигде в устной Торе мы не можем найти объяснение этому. Но тот, кто писал это, Творец, мы уже сказали, что Тора дана Творцом, да, так мы это пришли к этому выводу, нет другого выхода. И если он дал вот эту вот мицву, и эта мицва одна из важнейших мицвот, правильно? Он не объяснил, откуда и как надо делать это, да? Понятно, да? Он просто бросил книгу и все, читая, делай, что ты хочешь, так все, что угодно можно сделать, правильно? Да, и поэтому, да, и поэтому это ясно, что знание это, где делать, да, на каком органе это передано устно.
Только это, как делать, там еще много.
О, это первый вопрос, да? Да. А как делать? Когда делать? Он говорит, 8-й день. А что если 8-й день суббота? Тоже делать или нет? Субботу нельзя нарушать про это, да? Вот. Субботу нельзя делать, ради выпускать кровь и так далее, да?
Ради где это написано? Килим приносить.
Где это написано?
Приносить в шаббат можно. Килим
где,
приносить.
Где это написано? В Торе?
Нет, это уже...
Явно, что надо за это, да. И так далее, и так далее. Есть множество деталей.
Это уже мешает.
Сказано, что тот, кто не сделает это, получает наказание большое. Карет. Что такое наказание карет?
Это давка мицва сделать.
Отсечение души от своего источника. Где это написано? В Торе это написано?
Ну там намекает, да? Что, когда Моше своего сына в дороге вовремя не обрезал.
Намекает, мы учим дрошо. Дрошо, это другой разговор. Да, но в принципе не написано. То есть то, что все дрошот, которые мы учим, тоже устная Тора. То есть когда я учусь намека, это в принципе устная Тора, потому что да, как ты пользуешься таким намеком. Да? Получается интересная вещь. Что, в принципе, чтобы выполнить эту мицву, необходимо устная Тора, без этого нет. То есть необходимо объяснение. И кто может дать объяснение? Придет человек какой-то, взял эту книжку и думает, давай я это, да? А, одно объяснение. Другой скажет, знаешь что, здесь. Третий скажет, здесь. Не работает так. То есть, это должен дать объяснение тот, кто ее дал. Он, в принципе, должен дать объяснение. Если он сам не дает объяснение, нет смысла этой книги. Да, это понятно. И мы это видели на протяжении всей истории, нет? Всегда возьмем книгу, да, книгу Торы. И есть много людей, которые взяли письменную Тору без устной Торы, и все, что угодно они могут из этого вывести. Любую вещь. Да? Человек может объяснять, комментировать Тору, как он хочет. Да? Комментировать это мы видим, все, что угодно можно придумать. Почему? Это тоже нам надо объяснить, да? Почему? Я хочу вам дать еще пример, если хотите. Устная Тора, это объяснение. Кроме этого, смотрите, например, пасук из Торы, да? Пасук из Торы. Вы телет, да, вы им накиватели, тмиаш ваим кандидата, что если она родит никива, даже девочку родит, то она будет нечистой 2 недели. Да, но это законы чистоты и нечистоты. Очень важный закон в еврейской семье. Правильно? Что мужчина не имеет права приближаться к своей жене в моменты, когда она нечиста, когда нечиста, сколько нечиста, где нечиста и так далее. Множество законов, множество деталей. Правильно? Здесь смотрим интересную вещь. И так написано, что, где это, Ваикра, правильно? Что если родилась девочка, если родился мальчик, то тогда она будет нечиста только неделю, да? И 33 дня будет, да, как-то, тишевальдны тара, ну, и 33 дня чистых дней, ну, не буду сейчас сказать детали этого, да? А когда рождает девочку, то она нечиста 2 недели, а после этого, значит, должна ждать 66 дней. Не будем говорить, что там должна ждать, это, да, детали. Теперь, все понятно, да, вроде все понятно, правильно? Но ведь мы прочитали, как мы прочитали, что если он родит девочку, телед вытмеа швайм кандидата, правильно? Швайм, что такое швайм? 2 недели. Но на самом деле Тора-то записана, как мы сказали, Тора, которая дана, сама, которая была дана, она была дана без никудот. Без, только никудот, гласовки, без огласовок, без огласовок, гласовки это гласные буквы. То есть, в принципе, только согласные есть. Это то, что есть в Торе, да?
Согласовка была дана.
Что?
Мне говорили, что она согласовка им была дана.
Теперь, огласовка была дана устно. Это утверждение. Огласовка, как читать Тору, это, в принципе, тоже устная Тора.
Но сейчас же у нас Сефер Тора с согласовками.
Нет, Хазушон. Нельзя читать, если кто там написал огласовку.
Там всего.
Нет, вопрос, может читать или нет, но это, да, это проблема.
Патах там всякие эти...
Нет, где ты это видел?
Где ты видел вообще
огласовку? В свитке Тори.
Нет, не в свитке Тори. Ты, наверное, видел в этих книжках, которые здесь.
Нет, когда называют Тори, я должен смотреть, я смотрю там... Помимо букв много всяких
Ничего там нету. Он имеет вот тагим.
Знаешь, что это? Вот ты читаешь Тору, нужно иногда понизить голос, иногда повысить голос.
Не, он путается, это тагим. Тагим это, я тебе скажу, что такое тагим, это такие коронки ты видел на разных буквах. Это часть письменной Торы тоже. Коронки над буквами. Но не огласовки. Есть огласовки, а есть тамим. То есть как, это типа синтаксис. Тамим это синтаксические правила, они в принципе это на распев поют это, да, но в принципе это не просто так на распев, это идея, как разделять предложения, как предложение, да, как, из каких предложений состоит предложение, и там какой-то, да, то есть синтаксис, он немножко сложнее, чем обычный синтаксис, который есть в мире, там не просто одно предложение, оно состоит из двух предложений, несколько идей может быть сказано в одном предложении, потом есть где-то остановки, где-то там есть соединители, разделители. Очень сложный немножко синтаксис. Но это таамим. А есть никудот. Никудот это морфология может быть больше, да? Наверное. Не знаю, как там морфология. То есть это значит каждое слово, как его правильно прочитать. То есть есть там только гласные буквы, но нет, есть только согласные буквы, но нет гласных букв. Вообще на иврите нет гласных букв. Вместо гласных букв есть огласовка, которую мы отмечаем различными точками. И когда в книге, так они отмечаются. Это, да, вот у меня здесь это так. Пример, да? Это как написано в обычных учебниках, с разными точками, да, что это огласовки. А это так оно записано в самой Торе. Без всяких огласовок.
Там что-то есть под буквами.
Что?
Под буквами там что-то есть.
Ничего. Это подчеркнули, это уже то, что подчеркнули, это сейчас, ну, когда напечатали эту книжку, там подчеркнули. А на самой Торе нет ничего, да, подчеркнутого тоже нет. Теперь, это слово швайм, как написано? Посмотрите, шин, бет, айн, юд, мем. Да?
Швуаин, да? Швуаин, правильно? Да, если кто-то, если мы посмотрим на это, как прочитать это слово?
Если человек не знает, он может прочитать свиим вообще.
А что свиим, а что еще? Шевим. Может прочитать 70?
Тут больше похоже свиим.
Почему?
Шевим,
точно так же слово шевим. 70, число 70 пишется точно так же. Мы прочитали это швуаим. Мы прочитали это швуаим, потому что это две недели. Да? Как две недели, да? А на самом деле те же самые буквы можно прочитать шевим, что это 70. 70 дней, наверное, я знаю, сколько там, да, мы здесь говорим, то есть получается, что если мы просто получаем, открываем книгу Тору, нам непонятно, как нужно прочитать это дело, да? Нам надо знать, как прочитать, и это принципиальная вещь, почему? Потому что сейчас женщина после рождения, какое время она является нечистой, что муж не имеет права к ней приближаться? Одну неделю или 70 дней? Большой вопрос.
Две недели.
То есть две недели или 70 дней? Да? И это невозможно оставить без ответа. Тот, кто написал книгу Тору, что он имел в виду? Да? Шваем или шевим? Да? Две недели или 70? Кого я должен спрашивать об этом? Того, кто написал. Да, если он написал и не сказал мне, что он здесь написал, он, в принципе, мне ничего не дал. Не называется Тора, не дал мне никакой информации. Я должен знать, это всего лишь один пример, а есть таких много примеров, по всей Торе так. То есть, зависит, кроме тех вопросов, которые мы сказали, да, различных деталей в каждом законе есть множество деталей, которых не записано в письменной Торе. Но письменная Тора приводит этот закон. И не, если она приводит закон без деталей, это бессмысленная вещь. Нет смысла совершенно говорить о законе, в котором нет деталей. Да, что ты мне хочешь, от меня хочешь, мне нужно как это делать, когда это делать, почему делать и так далее, правильно? Ну, Тора явно хотела что-то. И мы пришли к выводу, что Тору дал Творец. Сам Творец, да, так мы пришли к выводу из всех, да? А, если он сам дал, это, об этом он не подумал. Он сам дал Тору и дал, бросил так свиток Торы и живите, делайте, что вы хотите. И не подумал о том, как же еврейский народ будет выполнять те законы, которые им дал. Явно, что это не может быть. То есть, да, по сути, это не может быть. Да, то есть, он, это обязательно... Тора шла вместе с объяснением. На каждую вещь есть объяснение. Одно из объяснений – это, значит, огласовка. Правильная огласовка – это тоже устная Тора. Понятно, да? Правильная огласовка, как правильно, да, огласовать эту букву, как правильно разделить на предложение, как правильно все это, тоже было дано передано устно. Так то, что мы записывали текст был передан письменно, и его тоже, в принципе, учили наизусть. То есть это тоже, в принципе, устная Тора, как правильно написать каждую букву. Кроме этого, также каждая огласовка и так далее. Да, это тоже устная Тора, это понятно. Еще пример могу привести. И самое это, да, одна из ваших. В эти, да, Лотис Бах, Аль Хамец, Дам Зихил, книги Шмот, Альте, значит, не то... да, не будем сейчас ходить далее. Вилой Ялин Хелев Хагиат Бокер. Вилой Ялин, значит, Лотис, да, Лотис Бахаль Хамец Дам Зевхи, значит, нельзя приносить жертву. Лотис Бах приносить жертву. Аль Хамец, когда у тебя есть хамец. Хамец, значит, Песах, нельзя, чтобы был хлеб у тебя, да? И когда у тебя есть хлеб, нельзя приносить жертвоприношение, имеется в виду пасхального ягненка, да? Дам Зевхи. Вилой Ялин Хелев Хагиат Бокер. И не останется Вилой Ялин. Не останется до утра. Хелев Хаги. Что такое Хелев Хаги? Хаги — это праздничная жертва. Хаг. От слова хаг, да? От бокер до утра. Нельзя оставить ее до утра. Что нельзя оставить? Хелев Хаги. Что такое хелев?
Жир.
Жир. Есть такие жиры, которые нельзя, да, приносят в жертву. Жертвоприношение, части ее, некоторые части съедают этого животного, да, этой жертвы. А вот некоторые жиры надо сжечь на жертвеннике, нельзя его кушать, нельзя это, да? И нельзя его оставлять, он должен быть сожжен до утра. Как он называется? Хелев. Да? Сразу же после этого написано, что? Решит бикурят матхат ави бейташен, значит, бикурим, земли твоей принеси, первые плоды земли твоей принеси бейташен, то есть храм, да? Лоти вашель гди бахалев имо, не вари, гди, лоти вашель не вари, гди это ягненка, бахалев в молоке, ему, матери его, то, что ему известно, что нельзя варить молоко, да, мясо в молоке. Нельзя варить мясо в молоке, то есть нельзя взять, нельзя варить. Да, что это?
Нельзя готовить мясное.
Нельзя готовить, варить мясо в молоке. Нельзя варить мясо в молоке, правильно? Что значит мясо в молоке? Да, то есть теленка, ягненка в молоке матери его. Нельзя варить, правильно?
Но здесь не прямой смысл, в принципе.
Почему не прямой?
Ну, потому что, в принципе, люди не делают такие вещи, не варят мясо в молоке. В принципе,
вопрос большой.
Тут намек идет на, да, более серьезную вещь,
вопрос,
сколько я помню.
Не, говорили, не, на эту тему. Вопрос непростой. Не, намек – это отдельная тема, да? Но там прежде
я
всего…
Я слышал этим словом, обозначается, извините, не только козленок, а переводится как козленок, а там это всякие четвероногие этот
рога. Ну, прежде всего вопрос сразу возникает. Козленка матери своей, правильно? В молоке матери. А если это не его мать? Или это не козленок? И так далее, и так далее. Это тоже должно быть передано устно. Мы говорим о деталях закона, да? Но я хотел обратить внимание на другую вещь. Здесь у нас, как написано, не вари козленка в молоке матери своей. Как написано молоко? Халав, халав, халев, да, то есть халав. Хет, ламет, вет. Правильно? Правильно? Так мы это считаем, да? Лоти вешер гди, бихалев имо, да? Лоти вешер гди, бихалев имо. Правильно? Халав, халав, хет, хет, ламет, вет. Правильно? Да? Теперь, подожди, почему я прочитал это халев или халав? Может быть, прочитаем это по-другому. Как? Хелев. Что такое хелев?
Жир.
Жир. Точно то, что до сих пор мы сказали. Что мы сказали? Вело ялин хелев хаги адвокер. Как раз до сих пор нельзя оставлять хелев хаги адвокер. Как раз предложение до этого. Нельзя оставлять жир этой жертвы до утра. Слово жир — это хелев. Мы читаем те же буквы, но другая гласовка. Хет, ламет, вет. Да, правильно? Потом нельзя варить козленка в молоке матери своей, да, это лоти вашер гди бы халев имо. Халев имеется в виду халав, молоко. Да? То есть, какая разница? Между словами нет никакой разницы. Разница только в огласовке. Если есть одна огласовка, то тогда я читаю хелев, что это жир. Если есть другая огласовка, тогда я читаю халав, что это молоко. Правильно? Теперь вопрос. Сказано здесь не вари, не вари козленка в молоке матери своей, да? В Торе как написано? В самой Торе. Это же мы прочитали в учебнике, где согласовка. В самой Торе. Вот если у меня записано то, что в самой Торе. Да? Хелев. И там хелев. Там хелев. Те же самые буквы означают жир. А здесь хелев означает молоко. Откуда я знаю? От чего зависит? Может быть, действительно, здесь сказано не вари. Не вари козленка в жире матери своей. Как мы пришли к выводу, что в молоке? Понятно где, да? Здесь можно прочитать по-другому. Не вари козленка в жире матери своей. Просто другую гласовку. Только не записано точно. Да, как к этому относиться? Поэтому ясно, ясно, когда тот, кто записал... Тот, кто дал Тору, он должен объяснить, что он имел в виду. Откуда мы можем знать, кто это, да? Да, откуда мы можем знать, что именно, да?
Значит, не в жире или не в молоке. Не в
воде. Откуда я знаю, в жире или в молоке? Может быть, в жире, может быть, в молоке. Откуда я знаю? В принципе, я могу, как я могу, альпиа свара, как это, в соответствии с логикой, подумать немножко логически, предположить. Ничего я не могу предположить. Нет у меня, может быть, в молоке запрещено, может быть, в жире запрещено. Мы видели, что жир надо жечь, определенные жиры в определенное время, у жертв надо жить. Очень может быть, что тоже нельзя в жире матери варить мясо козленка, не знаю, очень может быть. Да? Явно, что без этой информации я не могу прочитать, что здесь написано. И эту информацию никто мне не может дать. Невозможно это вывести каким-то логическим путем из каких-то обстоятельств непонятных, из исследований, из всего чего угодно. Никаким намеком я не могу это понять, кроме как, если мне прямо тот, кто написал Тору, тот, кто дал Тору, прямо мне не скажет, что он имел в виду. Понятно, да? Поэтому ясно, когда мы смотрим на Тору, нет сомнения, что вместе с ней... И шло объяснение. Просто не может быть иначе, иначе тогда нет смысла. Мы говорим о какой-то книге непонятной, которая в принципе невозможно понять и это, да? Я вам только один пример. А есть множество примеров по цицит, то же самое, цицит, откуда мы знаем, цицит, да? Талит, то, что одевает, да, эти, и так далее. Что там написано? Васула им цицит аль конфибик дихем, и поставят вам им цицит, поставьте, и поставят им цицит на краях одежды. Нужен цицит, когда ты одеваешь одежду с четырьмя концами, четыре угла, надо поставить на этот цицит. То есть эти, как они, как называются, да? А? Как называется?
Цициот.
Ну, не, на русском.
А,
кисти, да? Надо эти кисти поставить, правильно?
Да.
Теперь вопрос, эти кисти ставить? На всякую одежду есть четыре угла, надо поставить кисти, правильно? Где написано здесь кисти? Да, написано цицит. Очень хорошо, а как они должны выглядеть? Сколько ниток должно быть внутри? Как их завязывать? На какой одежде это должно быть? Да и множество подробностей, как это делать. Что действительно записано во всех книгах, да, все детали и подробности Шулхан Арух, Шабрура, Гмара, Талмуд. Во всех книгах, еврейских книгах, есть множество информации про это написано. Как и что, и какие. Они просто одни из сложных законов. Из чего должны быть цицы? Из чего должна быть одежда? Да? На одежду, на которой... Сколько, что такое четыре угла? Как они выглядят? А если будет пять углов? Тогда может быть только на четыре? Или на все пять? Или не на один? Да? Знаете, сколько вопросов есть на это дело? Я уже не говорю о том, что это сделано из шерсти, а это сделано льна, то как к ним относиться, потому что это связано с другими законами там. И так далее, и так далее. Тот, кто мне сказал, приказал мне одевать цицит, что он имел в виду? Как он мог не сообщить мне такую информацию, если он? Явно, что он должен был ее сообщить, правильно? То есть это понятно, что если мы пришли к выводу, что Тора дана Творцом на горе Синай, она дана Творцом, Творец Всевышний, он дает Тору, он не просто какой-то там профессор, который подумал, написал книжку интересную и забыл ее объяснить, что он понятно, да? Он по всей видимости хочет, если он дает какие-то законы, дает какую-то книгу, хочет, чтобы я понял, те, кто читает, правильно? Он заключает союз с еврейским народом, он должен объяснить, в чем заключается союз, нет? Он требует от еврейского народа выполнения разных мицвот, он должен объяснить, как их выполнять, разные заповеди, правильно? Со всеми тонкостями, со всеми деталями и все это. Как он это делает? Только через устную Тору. Спрашивается, а почему бы не записать ее? Почему он не записал все детали, как надо делать? Нет возможности записать. Потому что всякое записанное – это проблема. Сейчас мы пытаемся это понять. Хорошо?
Записанное проще сохранить в памяти.
Мы уже сказали, что любую вещь, любую запись надо тоже объяснить. То, что записано, тоже надо объяснить. Как мы сказали, я дал букву алиф и должен объяснить, что это буква алиф. Написал букву Б, должен объяснить. Я вроде написал буквы, пожалуйста, но их должен объяснить. Я должен объяснить, как произносится. Каждое слово я должен объяснить, какой смысл его. Каждое предложение должен объяснить, как его надо правильно понимать. Потому что мы же видим, что люди могут прийти к самым разным мнениям, когда они начинают читать. Да, книгу или это. Ну, знаете, интересная вещь, да? Я когда-то удивлялся. В детстве, мы учили, читали разные книжки, а я любил читать Пушкина, да? И один раз ко мне пришли эти, да, значит, я где-то нашел книжку, там, как это, критики на его стихотворение. Я так посмотрел, ужас, что они там только не придумали. Дать ему почитать, что про него пишут, он, наверное, сам с ума сошел бы. Я как-то удивился, кому-то обратился, да, сказал, они объясняют, а что ты хочешь? То, что он имел в виду, это его дело. А то, что объясняет критика, всем другое дело, всем не должно сходиться. Подожди, а может быть, он не имел в виду? Это не важно то, что он имел в виду, то, что он не имел в виду. Меня так удивило этот подход, что это удивительно. Что значит не важно? Либо он имел, ты объясняешь то, что он писал. Либо, не, это мы уже считаем, что он написал, не принципиально и так далее. Быть такого не может, понятно, да? Приходит он и говорит, значит что? Тоже есть, которые многие приходят и говорят, хотят сделать такую же вещь. Критика такая, знаешь что, мы объясняем Тору. Начинаем, там была история, там в Египте было так далее, начинают объяснять разные штучки, то, что они объясняют, да? Все что угодно. Почему? Потому что так мы считаем. Очень хорошо, можете объяснять все что угодно. Кто ли это не имеет никакого отношения? Мы же говорим о книге, которую дал Творец, правильно? И когда он ее дал, он что-то имел в виду. Да? И когда он что-то имел в виду, мы хотим знать именно то, что он нам передал. Ты, конечно, можешь прийти и дать свое объяснение, но мне какое интересное ему объяснение. Ты можешь быть очень умный, способный, такой, Да, можешь придумывать разные вещи, способные на выдумку, и обладать большой фантазией. И можешь придумать хорошие истории. Нет, я ничего против не имею. Записать все что угодно. И так далее, даже посмеяться можно иной раз, да. Ну, много хороших интересов, чем можешь мне это, да? Роман написать, все что угодно. Но мы же говорим о Торе. Мы говорим о том, что Творец хочет от меня. А то, что тебе кажется, и ты придумаешь от своего, это мне мало интересно. Я хочу знать то, что Творец передает нам, да? И это как бы одна из вещей. То, что утверждение, что Тора, устная Тора была передана, передавалась от одного поколения мудрецов к другому поколению мудрецов. Да? То есть Моше Рабейну получил Тору, передал дальше, мы потом посмотрим эту последовательность передачи, и передал дальше следующему поколению, и следующему поколению, и так далее, и мудрецы, и каждый раз, да, теперь, и приходит это, да, и каждое поколение еврейских мудрецов оставляло после, почти что каждое поколение, ну, да, в принципе, каждое поколение оставляло после себя книги тоже, да, с объяснениями. И оно до этого не записывалось Тора, да? До этого Тора не записывалась. То есть вначале Тора передавалась устно из поколения в поколение, пока дошло до времени, когда был Рабби Йоха Нассим, что к этому времени возникла опасность, что Тора будет забыта. То есть люди стали слабее, уменьшаться в своих возможностях. Тоже мы объясним, почему и зачем. Да? И поскольку они стали уменьшаться в своих возможностях, стали забывать Тору, устную Тору имеется в виду, то тогда было разрешение, что можно было ее записать. Да? Тогда, а до этого, в принципе, нельзя было записывать Тору. Устную Тору. Нельзя было даже записывать устную Тору. Почему, тоже вопрос, сейчас разберем. Нельзя было даже записывать устную Тору. Да?
Можно вопрос? Вы говорите, что это и устную письменную Моше получил на себя. Да.
А как письменно получил письменно, а устно устно.
Как насчет того, что это еще раньше Авраам и Яков от Шема получили? Мишны первые.
У них было знание, нет сомнений, что они учили Тору, и у них было знание, во-первых, что до Моше Рабейну было знание. Первый получил Адам Ришон, первый человек. Все знание. То есть, когда мы говорим о Торе, мы имеем в виду знание. Но там не было письменной Торы, насколько я понимаю, да, там было только устное. То есть, само знание. Это знание передавалось от одного к другому, и Авраам тоже получил это знание. Авраам Фунси тоже, он учился в Ишиве, там учился у Шема, Эбера до этого. Оно было немножко по-другому, там другая сторона. То есть, в принципе, устное знание, по сути, устная Тора, по сути, она, поскольку это знание, которое было передано Творцом. А Тора, как мы сказали, письменная Тора, это конспект мироздания, как мы говорили, план мироздания. То устная Тора объясняет все, что написано внутри письменной Торы, то есть имеется в виду, пользуется письменной Торой как конспектом для того, чтобы описать все знание мироздания. В принципе, устная Тора, она представляет в себе все знание. Только у этого знания, естественно, есть много разных сторон. Да, впоследствии не могли воспринять все это знание и запомнить. И только часть знания передалась, а часть была забыта. У Авраама было свое знание, своя часть, он смотрел на это с определенной стороны. Да, он получил это знание. В той мере, в полной мере, не в полной, в принципе, в полной мере, в какой-то мере, да, но не принципиально. Он явно имел знание, даже в большей мере, по всей видимости, да, он получил это знание, оно было в другой форме, да, не принципиально, что письменная Тора тоже всего лишь одна из форм, которая может быть дана устная Тора, само знание, передача знания. Мы говорим о знании. Письменная Тора это он конспект, это всего лишь конспект. И хотя внутри него есть множество информации заложено, как мы говорили, кодами и так далее, но в принципе это всего лишь конспект. Идея письменной Торы – это передать устную Тору, знание, передать знание. Да? Мы это знание назвали устной Торой. Да? И до этого тоже было, но потом оно было еще раз получено еврейским народом, то есть Моше Рабейну получил от Творца и передал дальше еврейскому народу. Да, так как оно упорядочено таким образом, что было для еврейского народа.
То есть оно было до этого не для всех евреев, а потом стало для всех уже.
Да, оно было не для всех людей, до этого не для всех вообще. А единицы только обладали. Те, кто учились, кто хотели. Хотели учиться. Но это знание было, естественно, знание было и до этого тоже. Большое. Нет сомнений. Да? Только не было письменной Торы в то время. Но было устно. Теперь получается интересная вещь, да? Что, да, еврейскому мудрецы передавали. Мы приходим, сейчас находим, если откроем Хумаш, Тору. И там есть комментарий Раши. И Раши комментирует Тору. Да? Мы учим, да, Раши, один из комментаторов, да, наиболее популярный, наиболее обширный и так далее. Да? Он приходит объяснять самый простой смысл Торы. И мы приходим, можем спросить, подожди, а почему он решил так, а может быть так? А может быть так, да? И откуда он это взял? Он, ему кажется, что так более правильно. Вот мне, например, кажется по-другому. Есть интересно, один говорит это, да, такую вещь, знаешь что, прибегают, ну, молодые, начинающие в Торе, которые еще не очень разбираются, да, начинают учить, и вдруг приходит и говорит, знаешь что, прибегает, я нашел объяснение тому, что написано, такого, что нигде, ни в какой книге нет этого объяснения, значит, я сделал открытие, я учил, и я вдруг понял, я нашел объяснение, которого нигде не записано. Значит, я сделал открытие. Ну, что ему говорят? Если этого нигде не написано, значит, по всей видимости, ты не прав. Потому что если ты нашел что-то, что ты понял, какую-то вещь, нужно прежде всего надо проверить, если она где-то была записана. То есть, если она где-то передается, это. А если нет, то, что ты придумал, не имеет никакого отношения. Когда Раши писал комментарии, он не писал это таким образом, я так посмотрел на это, как эти комментаторы у этого Пушкина, да? Так мне кажется, я так ощущаю, и так это. Хас вишалом, ни в коем случае. И он это пишет в своем комментарии, что несмотря на то, что во многих, что все, что он записал, все комментарии, которые он записал, это только то, и точно то, что он получил от своих учителей. И несмотря на то, что в некоторых местах так он и пишет, он сам считал по-другому. Он считал, что да, там объяснение должно быть другое, все-таки он не написал то, что он считал, написал то, что его учителя передали. Да, ему передали. Так он пишет сам. А его учителя откуда это знание взяли? Откуда они взяли это объяснение? Может быть, они сами придумали? Они тоже сами не придумали. Они взяли это у своих учителей. Да, и этот принцип соблюдается на всей истории еврейской, на всех поколениях. И, да, да, а мудрецы, когда давали объяснение на какую-то вещь, это не было, в принципе, не было объяснения по принципу того комментатора, что я смотрю на это и чувствую разные ощущения, и свои ощущения я записываю то, как я понимаю этот текст. Ни в коем случае вся идея изучения Торы и передачи ее, это передать то, как мудрецы передают, то, как это знание пришло от Моше. То знание, которое Творец передал. Мне не интересны те ощущения, которые вызывает у меня этот текст. Мне важно, какая, да, что именно этот текст имел в виду. Что именно он имел в виду. Я могу этот текст объяснить так, могу объяснить иначе. Меня интересует, что именно, какое объяснение правильное. То есть, какое объяснение дал сам Творец. Что Творец, что автор имел в виду, когда он писал эту книгу. Понятная идея, да? Mm-hmm. То есть это не идея комментаторов, там, как комментируют, они комментируют самих себя. Тот, кто комментирует книгу, он комментирует самих себя, не комментирует это, то, что написано в это. Он комментирует свои представления, рассказывает то, что он думает, то, что он ощущает, что ему нравится, что и так далее, да? А мы говорим, да, о том, что еврейский народ, да, что... А мы же, нас интересует... Не то, что я ощущаю, когда я читаю книгу, а то, что передавалось это, то есть, что имелось в виду. Что имелось в виду за этим словом? Тот, кто ее писал, что имел в виду автор. Поэтому, да, и это должна быть точная передача. Кто-то может сказать, что, может быть, исказило что-то поколение. Это другой разговор. Во всяком случае, еврейские мудрецы всегда, когда передавали, они передавали то, что они учили от своих учителей, передавали дальше. Да? До Моше Рабейну. Поэтому, когда это устная Тора. Устная Тора это не то, что человек придумал. Тот, кто придумал, может быть, интересные вещи, но это к Торе не имеет, она может быть устная, но не Тора, да? А к Торе относится только то, что это, да? Только то, что передавалось по-настоящему, да? И здесь есть еще некоторый момент, попытаемся разобраться в этом. Да? Давайте еще взглянем на один момент. Например, дам вам пример вот с этими комментариями. Приходит, здесь интересная вещь есть. Приходит человек и говорит такой, и знаете, да, есть много таких непонятных мест в истории, которые люди начинают комментировать самым непонятным образом. Да? Приведу пример. Была, например, история с Иуда, да? Иуда в Тамар, если помните. Иуда шел по дороге и увидел Тамар. Тамар была его, в принципе, да, Тамар это была его невестка, да, у Иуда было два сына, да? И, значит, он дал, взял жену для одного сына, и тот вел себя плохо, и Творец его наказал, он умер. Тогда он передал эту жену, то есть был сделал ебум второму сыну, что второй сын взял эту как жену брата, и он как бы тоже вел себя неправильно, да, то есть он не выпускал семьи, да, не принципиально, понял, он не хотел, чтобы, да, его сын относился к его брату и так далее, и тогда он тоже, умер в результате этого. Она осталась как бы одна, да, должен был дать третьего, у него был третий сын, Шило, и он должен был дать за нее третьего, и должен был женить на ней третьего своего сына. Но испугался, думал, два умерло, может быть, это тоже умрет, может быть, она такая женщина, он не знал, почему они умерли, да? И поэтому как бы оставила. Она считала, она, да, хотела восстановить как бы эту идею, да? Ебум. Ебум мог сделать он сам, мог сделать его сын, он сам, то вопрос, не будем ходить до закона Ебума. Во всяком случае, по закону, она ему принадлежала, то есть он обязан был взять ее в жены, и от нее должен был родиться сын, что... И так далее, да? По закону она, в принципе, принадлежала ему, он должен был сделать ей ебум, или он, или сын его. Она же, ну, поскольку он этого не делал, она вышла один раз вечером, да, вышла там на дороге, знала, что он идет, вышла на дороге, и предстала как распутная женщина, да, как, да? И он, значит, пришел к ней, значит, и был, да, был с ней связи, и ушел, и пошел дальше, да? А, значит, он дал ей, она попросила там, да, дай мне залог, что он даст за это ей, да, даст ей овцу, да, овцу, ну, что пока он даст овцу, он дал ей залог, она попросила, залог это так далее, там, посох и печать, помните эту историю, да? В конце концов обнаружили, в конце концов она забеременела, и тогда ему сообщили, что вот она, значит, да, как бы на стороне приобрела... Ребенка, значит, и она была запрещена кому-либо, за это наполагалось наказание. И он сказал сделать ей наказание смертную казнь. А потом она послала эти знаки. То есть он не узнал ее, да, она была закрыта, он не узнал ее, послала знаки, и он обнаружил, что это его знаки, тогда он признал, говорит, что я это виноват, это от меня, и тогда все нормально, и ты... из этого пошел Машиах. Вся история из этого пошла. Это удивительно, почему таким образом должен прийти Машиах, в конце концов. Не принципиально. Приходит нам здесь вопрос, да, и все, которые читают это, да, все, которые читают то, что написано там, как они это объясняют? Ну, он шел по дороге, увидел женщину, соблазнился, пришел к ней, и потом это бывает. Правильно? Так все объясняют. Приходит Раш, объясняет совсем по-другому, что он шел по дороге, увидел женщину, пришло ему пророчество. Да? Пророчество, что он обязан быть связан с этой женщиной. Поэтому он пришел к ней и так далее. И потом, в конце концов, это пришел Машиах. Приходит, говорит, подожди, откуда Раши взял это объяснение? Не знаем откуда.
Он еще уточняет, как мы можем объяснить такую деталь, что у него не бедного человека, обеспеченного, вдруг не оказалось наличных с собой в дороге. И он вынужден был давать залог.
Угу. Не придя, где наш был. Да, получается это, да, приходит Раш, откуда ты взял? Раш объясняет, откуда я взял устная Тора? От своих учителей, а те откуда взяли? От самого это, да, от Моше Рабейну. Так объясняли с самого начала, так это Творец передал, что именно таким образом. Придут люди, говорят, да все это выдумки, мы же написано открытым текстом, что там произошло. Текст Тори, что написано? Что он по дороге, пришла женщина, появилась женщина, да? И он говорит, там не написано, что он соблазнился, но он говорит, и значит, ты согласна, она говорит, да я согласна, дай мне то, дай мне это, и так далее, все. О чем разговор? Откуда Раши приводит разные вещи? Да? А Раши объясняет, про какое-то пророчество он объясняет, где это пророчество, где это написано, где это видно, просто придумай, так это люди хотят сказать, да? А он приходит это, да? А он говорит, это так устная Тора говорит. Кто здесь прав? Здесь интересная вещь. На самом деле, если мы посмотрим хорошо, да, в чем здесь идея? А Иуда это же был большой праведник, был непростой человек совсем. Человек, который занимался изучением Торы, который работал над самим собой много лет, человек, который был праведности удивительный, да? Человек такой. Мы не говорим про Иуда, в наше время возьми большого праведника. Даже не праведника большого, есть множество людей, боящиеся Бога. Они не пойдут по улице, не пойдут какой-то женщине, которая стоит на улице. Да возьми, ну большая часть религиозных людей, спроси у них, посмотри за ними, идут где-то там в поле. Подходит женщина и предлагает ей свои услуги, он пойдет с ней? Да? Ну, может быть, есть некоторые, которые соблазнятся, я не знаю, но я могу быть, просто подписать за большое количество евреев, религиозных, которые, потому что они соблюдают законы Торы, поэтому они не пойдут ни в коем случае, убегут сразу оттуда. Это мы говорим о простых людях нашего поколения. Я не говорю о больших праведниках, возьмем Рав Шах или это, да? Знаешь, святые люди, которые мы сегодня видим, вот, да, Рав Штейн, видели его, да, с какой скромностью он живет, какой бедностью, и всю жизнь он вел себя ужасно, ограничился в самых разных вещах. Можно предположить, что он идет по дороге, и вдруг видит, предлагает ему женщина какие-то, это он с ней идет. Невозможно себе представить.
Нелогично.
А? Нет?
Нелогично.
Совершенно. Иуда, он был цадик, он был праведник, удивительный человек. Можно предположить, что он шел по дороге, и вдруг... Поэтому здесь есть интересная вещь. Действительно, то, что написан текст. Текст всегда можно объяснить по-разному. Можем сесть с одной стороны, и можем сесть с другой стороны. Известная вещь. Да, мы сейчас к этому тоже подойдем. Вопрос, почему я объясняю одним путем или другим путем? Почему? Человек приходит и говорит, смотри то, что написано, вот я так понимаю. А подожди, а можем понять по-другому. Почему он объясняет его так, а не по-другому? Потому что он считает, что это реальное объяснение. Это правильное объяснение. Понятно, да? То есть он приходит и говорит, то, как я объясняю, так оно правильно, что это реальная ситуация, что ты от меня хочешь. Книга, она же не пишет каких-то, она говорит, какую-то ситуацию, правильно? Я-то разбираюсь в ситуациях, правильно? Написано там, что шел Иуда по дороге, да? Пришла женщина, предлагает разные вещи. Ну, ты мне рассказываешь про какое-то пророчество, но это же вещь нереальная, да? А вот то, что я говорю, это реальная вещь, нет? Он просто увидел женщину, она ему понравилась, кончилось дело. Это реально, это правильное объяснение. Понятно, да? Теперь, представляете, приходит нам, и Раши говорит, нет, это нереальное. Почему? Кто такой Иуда? Когда мы знаем, кто такой Иуда, Иуда это нереальная вещь предположить вообще, что он стоит, да? Нет такой возможности предположить, да? Поэтому более реальное сказать нам, что это пророчество. Пророчество ему пришло и сказало, что из этого у него пойдет там Машиах, из этого у него очень важная вещь должна произойти, поэтому он обязан, то есть пришел как бы голос Творца с неба, сказал ему, он бы в принципе мог устоять 100% и не идти за такой женщиной, это ясно, но его заставил, как бы Творец заставил это сделать, да? Так утверждает Раши, с точки зрения Раши это реально, а сказать, что он соблазнился, это в принципе нереально, потому что он знает, что такое это, да? Теперь посмотрим, как идет это. Почему тот, который объясняет, говорит, что он просто соблазнился этой женщиной? Почему он именно так объясняет? Потому что он считает, что это реальная ситуация, правильно? Почему он считает, что это реальная ситуация? Почему? Потому что так он видит в своей жизни. Так он видит везде вокруг. Это реальность его. И здесь мы приходим к этому, да? То, что человек идет по дороге, встречает женщину и соблазняется, для него это реально. Почему? Потому что он среди таких людей живет. Он так существует, он сам так себя ведет. Все его окружения себя так ведут. Все окружения его окружения тоже так себя ведет. Поэтому, когда он приходит и говорит, это то, что здесь написано. Почему? Потому что он предлагает реальную ситуацию в соответствии со своим восприятием мира. Приходит Раши, его Раши себя так не ведет. Его окружение себя так не ведет. Тем более Иуда себя так никогда не ведет. Поэтому то, что Иуда пойдет по дороге и согласится жить, это нереальная ситуация с точки зрения Раши. Понятно, да? Поэтому Раши приходит и говорит другую реальную. То есть то, что он получил пророчество, еще более реально. Намного более реально, чем та ситуация. Да, понятно?
Есть очень много вопросов, люди могут простые спросить.
Да.
Каждый...
Почему?
О, сейчас подходит.
Почему могут спросить много вопросов? Тоже царь Давид.
Та же самая история.
Царь Давид.
Та же самая история. Мы сейчас не будем в это входить.
И царь Соломон.
Да, да,
он
да,
великий
да.
человек, он был слабым.
Хатаэй гдоле улям. Грехи больших людей. Если нужно объяснять эту отдельную
это
тему.
Есть, почему? Отдельную люди, тему. Кто это знает, да. если читал про это, он говорит,
да, да.
почему нет Анкшиорев? И тот, такой как царь Давид, грешил на...
Если ты это оставишь на будущее, мы как-нибудь разберем это подробно.
Говорю, да, да, это очень много вопросов, это да. огромное количество.
Но мы здесь приходим, мы хотим отметить другую вещь. Получается, что когда человек комментирует, да, текст, в тексте написано какое-то предложение, любое предложение можно понять как минимум двумя способами. Да? Какой способ понимания он выбирает? Тот, который соответствует его восприятию, его привычкам, его жизни, его реальности, то, что он живет. Он говорит о своей реальности.
Ему интересно.
Понятно, да? Он рассказывает нам о своей реальности. Теперь интересная вещь. В тот момент, когда он приходит, объясняет какой-то, объясняет Тору, что я могу сказать? Когда я слышу его объяснение, я могу понять, кто он сам. Понятно, да? Когда я вижу объяснение Торы, вот это предложение про Иуда, если кто-то объясняет как Раши, то я знаю, какова реальность, в каком мире он живет. Если кто-то объясняет его, как мы сказали, первым способом, я знаю, к какой жизни, какой реальности он относится. Получается, что когда человек дает свои комментарии на какой-то текст или на Тору, из этого я могу учить, кто он сам. Если он мне не рассказывает про Тору, все его комментарии, это не комментарии о Торе, это комментарии о нем самом. Он рассказывает нам о самом себе, кто он такой.
Да,
интересная вещь.
Не всегда. Человек может рассказывать то, что он где-то видел,
получил. Нет, правильно, правильно.
И это вообще не может отражать его сущность, вообще даже на миллиметр.
Неправильно.
Нету понятия такого даже.
Правильно.
Есть люди, которые вообще к этому не относятся, они могут просто объяснить, почему они так думают, что у них был опыт, они видели таких людей, они бывали в таком-то обществе, более высоком обществе, более духовном уровне или низкого уровня. И поэтому они знают. Но то, что отражает его действительность, совершенно не согласен.
Это не значит, что он одобряет эту действительность. Но он другой не видел.
Это другой вопрос, да. Но если человек живет в таком разностороннем мире, и он видит...
Ты говоришь, не знаешь, а что ты мне говоришь? Ты говоришь так, что твой способ психологического анализа человека...
Не мой
способ. Да, мой способ. Потому что ты мне говоришь, что мой способ... Для изучения он очень упрощен. Надо дать более глубоко, надо дать более, да, это правильно. Да, да. То есть на самом деле я должен был сказать, что теперь я могу, а теперь, когда я слышу его комментарий, я должен провести еще некоторые исследования, тогда я смогу до конца во всех подробностях определить его суть. Но я сказал в общем, не сказал в частном. Это правильно. Конечно, человек, небольшая разница. Это правильно, что человек, он непростое существо. И когда он говорит не просто не всегда одно и это. Это правильно, что нужно его исследовать. Мы сейчас не входим в эту тему в детали, а входим в общем. Приходит человек и говорит мне свои комментарии. Это удивительная вещь. Комментарий на Тору. То, что он сказал о Торе, это не имеет смысла вообще. Да, Тору он дает свое объяснение, я имею в виду свое объяснение. Если он просто услышал у кого-то и передает то, что он услышал, совсем другой разговор. Когда приходят мудрецы и говорят, мы так получили от наших учителей, так мы это передали. Не знаю, как к этому относиться, в всяком случае, это не характеризует его. Он мне делает, мне передает что-либо, да? Либо прав, либо неправ, но, в всяком случае, он мне рассказывает то, что, как он читает, написано в Торе. Как он получил, по его традиции написано в Торе. Приходит человек и говорит, нет, у меня есть мой комментарий, я хочу объяснить. Мне так кажется, что это... Тебе так кажется? Ты это хочешь объяснить? То есть ты мне рассказываешь о своей сути, кто ты такой. Ты мне не рассказываешь о Торе. То, что написано в Торе, это другой разговор. К тебе не имеет никакого отношения. Но когда ты мне рассказываешь свой комментарий, ты мне рассказываешь, какова реальность в твоих глазах. Как ты это понимаешь. То есть из этого я могу учить о тебе. Да? Это понятно.
Как же тогда понять такое понятие, когда разные мудрецы спорили и до сих пор остались
мы к этому споры, подойдем. Я вижу, что мы не успеем сегодня и этот вопрос. Остались,
потому что один мудрец, он великий человек, он считал вообще так, а тот вообще по-другому считал, но он был тоже великий. И осталось это все на воздухе.
Я же на прошлом уроке обещал тебе, что я на этот вопрос я тебе отвечу.
Выражение Хишбонат Шамай никто не знает. Как это еще объяснить?
Я знаю.
Никто не знает.
Я знаю.
Никто не знает.
Но я...
К сожалению,
почему нет? Ну,
или к счастью.
Нет, ты с таким утверждением всегда утверждаешь это. Я сейчас сказал,
написано, что
ничего не написано. Я тебе объясню. Хорошо?
Да.
Все, только на этом уроке мы уже не успеем.
Это понятно.
Это, да? На следующем уроке я стараюсь. Обязательно. Да, у меня это в программе. Ты меня спрашивал, и я обещаю тебе это объяснить. Чтобы у тебя не было вопросов. Снять с тебя вопрос. Хорошо? Договорились. Значит, если я не сделаю, то это будет...
Нет, самый предметы. Простейший вопрос, который...
Нет написано. Проблемы, самый простейший.
Черным по белому.
Нет проблемы, все будет понятно, да? Те, просто когда написано, мы сказали, что написано, мы уже прочитать
если
по-разному,
те,
да?
Люди на том уровне, очень высоком уровне... Нет,
не на всех уровнях было понятно, все понятно.
Не могли прийти.
Это ошибка у тебя, не у них. Ты так считаешь. На так самом написано. Деле нет проблем. Нет, написано, можно прочитать по-разному. Сейчас это как раз таки учим, правильно? Значит, ты не смог прочитать это правильно.
Это не то написано, это нормальным языком написано.
Не, нормальным языком.
Это тема.
Ты неправильно. Нормальный язык рассказывай. Не знаешь нормальный язык.
Хорошо, когда человек тебе дает лекцию и читает, и говорит, что это так и так. Как ты должен понимать его? Вот так?
Вот так, да. Вот, и мы с тобой поймем это вместе.
Это не нормально.
Мы с тобой вместе разберем.
Так никто не пойдет тогда таким путем.
Ну, мы сделаем.
Почему?
Мы сделаем это.
Можно я сам могу так сделать.
Ну, мы сделаем. Оставим это на следующий
раз. Я не то, что я вам перечил, я говорю, что вы поняли, человек, если хочет так идти, так ему не нужно слушать лекции.
Я же много лет слышу эти вопросы и этим занимаюсь, потому что я не понимаю, что ты говоришь очень хорошо.
Это очень просто.
Я очень хорошо, но у меня есть ответ на это все, хорошо? И мы разберем как-нибудь. Типа, в следующий раз, да, я обещаю, как все до сих пор объяснили, так это. Теперь, мы идем дальше, я хочу здесь дальше рассмотреть. Здесь интересная вещь, да, что на самом деле, да... Приходит, каждый дает свой комментарий, свой это. Да, в принципе, в чем здесь проблема? Да? В чем здесь проблема? На самом деле, когда мы говорим о передаче устной или письменной, здесь есть некоторая проблема. Вопрос сам по себе. Почему Творец, когда дал Тору, не записал устную Тору тоже? Ну, мы немножко хотели ответить на этот вопрос, да? Да? И, или последующее поколение, которое Моше получил Тору, или следующее за ним поколение, почему они не записали Тору? Да? Почему только потом записали Тору, когда было это, когда уже боялись, что забудут? Было запрещено записывать Тору. Почему было запрещено записывать Тору?
Чтобы врагам не досталось. Как?
Не, а почему потом записали Тору? Причем здесь враги? Пусть учат Тору. Запрещается врагам учить Тору, пусть учат. Да? Что проблема учить Тору? Да пожалуйста. Да, почему запрещало записывать Тору? Мы должны понять эту вещь. Как мы сказали, передача знания – это непростая вещь. В принципе, когда передают письменную, да, когда один человек получает какой-то текст, этот текст неполный. Да? То есть этот текст можно понять по-разному. Почему? Давайте попытаемся понять эту вещь. Знание передается только устно, а не письменно. Письменно можно передать конспект, да? И то, если сам человеку запишет то, что он слышал, а не это, что он получил от других, тоже вопрос большой, да? Ну, тоже может быть. Во всяком случае, письменно это, да? То есть, когда мы в прошлый раз тоже говорили, что есть разница между устной Торой и письменной Торой. Что письменную Тору, это значит, передается, и многие люди видят, и так далее, да? Передается эта передача через многих людей, многие люди видят, она записана, можно это выучить или не выучить, да, и так далее. Это записано, это видно, да? Устная Тора – это в смысле знания. Знание невозможно передать, вот просто так записать и передать, да? Знание передается от учителя к ученику. И сейчас пытаемся понять эту идею. Почему? И только устно, не иначе. Почему нет? Потому что, в принципе, как мы сказали, каждое письмо, все, что записано письменно, это не точно. Все, что не запишет он, это не точно, потому что это можно понять так и можно понять так. Допустим, раввин возьмет, значит, своему ученику и даст весь конспект того, что он хотел его обучить. Ученик прочитает, каждое предложение может понять одним путем, а может понять другим путем. И, в принципе, ничего не получил. или получил очень мало, есть проблема. И это то, что мы знаем, что после того, что было записано Тора, то есть устная Тора, то есть Мишна и Гмара, сразу же уровень знания упал, да, ужас, сказано, что после этого уже не было Торы как такового еврейского народа, а только искры Торы. Ну, мы имеем в виду о знании, да, только искры знания. В тот момент, как только Тора была записана, устная Тора была записана, знание сразу упало по своему уровню неимоверно. Да? Почему? В чем проблема это?
Все очень просто. Да? Вот оно записано, чем нам учить. Вот оно и есть.
Не, только это, не только это.
По-простому.
Да, по-простому. Может,
самый простой народ, это. Как бы.
Да, но не только это. Проблема не в том, что их надо учить. Потому что то, что я читаю, я не понимаю, что там написано. Как только это написано, это уже проблема. Почему? Пытаемся понять. На самом деле, письменность идет, передается через буквы, правильно? Буквы. Что такое буквы? Буквы – это конечные знаки. Буквы Тора, они непростые, мы говорили. У них есть большая глубина, в принципе, бесконечность. Но это внутри буквы. В сути буквы. Это глубокая вещь, не будем в это входить, чтобы понять, что такое буква, когда-нибудь, может, разберем. Да? Непростая вещь. Но, в принципе, буква – это как бы ограничение, нет сомнений, на какое-то знание, на какую-то идею. Да? Как мы это, да, объясняли. Буква – это какой-то знак конечный. Да? Из букв состоит слово. Слово, оно тоже конечный знак, да? И так далее. Текст состоит из слов. Знание, когда мы говорим о знании, знание, оно бесконечно. Когда один человек, учитель, хочет передать знание ученику, он хочет ему передать то, что он понимает. Понимание, знание у него нет, у него много, оно многогранно, бесконечно. Более того, когда человек что-либо по ним понял, и он сейчас хочет кому-то что-то рассказать то, что он понял, он думает о том, как это сказать. Правильно, да? В какие слова облечь это? Почему? Потому что проблема, я понимаю, ну скажи, что ты понимаешь. Я не могу сказать, я понимаю это одно, а слова, которые я скажу, это совсем другое. И даже после того, что он составил предложение и передает свою мысль, эта мысль не вся мысль его, а какая-то проекция идеи. Это понятно, да? Димей? Понятная идея? Человек, даже когда он понял какую-то мысль, и он хочет ее сказать, то, что он сказал, слова, они не отражают полностью его мысль, а только какую-то сторону этой мысли.
Словам тесно, мыслям просторно.
Это понятно. Каждому человеку это понятно.
Вопрос, кому он это говорит.
Да, я не говорю секреты какие-то, да, это понятная вещь. То есть, я просто хочу это определить. Мысль, она многогранная. Слово, это грань, одна из границ. Да, это одна из границ. Когда я хочу ввести мысль внутрь слова, я, в принципе, отрезаю эту мысль, ограничиваю ее. Да? Я не могу передать всю мысль, я передаю только часть. Понятно, да? Передаю только проекцию мысли. Мысль, она, да, неохватимая, ее невозможно ограничить. Да? То есть понять я что-то могу, но сказать это в словах я должен эту мысль урезать на кусочки, да? Понятно. И поэтому, то есть это в некотором смысле слово, это в некотором смысле проекция мысли, не сама мысль, да? Проекция. Проекция, что такое проекция? Когда я получаю на плоскости, на бумаге, круг я вижу. Что такое круг? Что я нарисовал? То, что я нарисовал на проекции, то, на бумаге это проекция, правильно? Трехмерному на двухмерном, правильно? Что я нарисовал, когда я нарисовал круг?
Либо круг, либо круг.
Либо шар, либо конус, либо цилиндр, либо еще разные вещи. Понятно, да? То есть, когда я вижу круг и хочу понять, что же здесь нарисовано, я должен продолжить эту проекцию, да? Либо расширить ее, либо продолжить ее, либо на шар, либо на конус. Либо на цилиндр, либо еще на что-то. Понятно, да? Потому что все они в своей проекции определяются кругом на плоскости. Правильно? Это одна из проблем письменности. Когда я говорю слово, это проекция мысли. Когда я его записал, тот, кто читает, должен эту проекцию понять. Он должен понять, что ему хотят сказать. То есть он должен, чтобы у него в голове появилась эта мысль, которую я хотел ему передать. Правильно? Я хотел ему передать некоторую мысль, да? Я дал слово. Слово – это проекция мысли. Я теперь хочу из этой проекции, из этого слова восстановить его, чтобы у меня появилась мысль в голове. Правильно? Но она должна быть многогранной. То есть я как бы расширяю эту проекцию, я могу подумать, что это одно понятие, или второе понятие, или третье, или десятое. Понятно, да? Это проблема, что когда мы пишем какие-то книги, да, человек пишет что-либо, да? И тогда тот, кто читает, может дать на это много комментариев. Почему? Потому что тот, кто написал это, он не смог написать всю идею, всю мысль невозможно выписать, написать. Мысль невозможно ввести в рамки полностью. Делать только проекцию написал. Тот, кто читает, должен эту проекцию восстановить до той мысли, но он может восстановить ее на другую мысль, на вторую, на третью, на десятую. Что из одной, одна проекция, она может быть проекцией нескольких мыслей. Да? Это я говорю очень упрощенно, ведь намного сложнее, чем это. Да? Понятная вещь. Да? Интересная идея, да?
Есть художественный замысел. Человек пишет книгу, он пользуется художественным замыслом. Второго человека воображение может быть немножко больше, меньше.
Да. Поэтому запись письменная, да, поэтому знание, да, передается только от учителя к ученику путем, да, устным путем. Почему устным? То, да, понятно, что если он передает письменным, то он, в принципе, не может ему передать знание, потому что тот может понять все, что угодно. Как это и происходит, те, которые читают Тору, без устной Торы они делают всякие, у них сколько угодно выдумок есть, что там написано, да? Без устной Торы невозможно, да, то мы можем прийти к чему лучшему угодно. Но это должно прийти к правильному, то есть то расширение проекции, которое имел в виду тот, кто ее дал, а не то, что он сам думает, правильно? Как это можно передать? Только устно. Письменно это невозможно, потому что письменно это конечные знаки, а мысль это вещь бесконечная. То есть не ограничена в эти знаки, не настолько ограничена, многогранная, скажем, не одногранная, да? Поэтому невозможно через письменность передать знания. Через письменность можно передать только конспекты, когда я знаю, когда каждое слово и каждый знак, на какую мысль он имеет в виду. Но эту мысль я должен получить устно. Понятно, да? Придет человек и спросит вопрос, хорошо. Но ведь когда учитель обучает ученика, он же тоже пользуется словами. Правильно он пользуется и устно. Он передает это устно, но он же пользуется словами. Правильно, да? Да? Поскольку он пользуется словами, слова, они же тоже конечные знаки. Ну, либо я их записал, но я их не записал, я их сказал. Тоже же конечные знаки. Когда человек что-то думал и хотел это рассказать, он же ввел их внутрь слова. Слово, по сути, это тоже проекция, так что же мне это помогает? Да? Но на самом деле здесь по-другому. Потому что устная передача от учителя к ученику, она идет таким образом, что учитель, когда обучает ученика, правильно передает его, обучает его устно, обучает его словами. Конечными словами, но он смотрит ему в глаза. И он чувствует, он его ищет, он проверяет, правильно ли понял ученик то, что он сказал или нет. Правильно, он имеет в виду какую-то мысль. Эту мысль он передает при помощи какого-то слова, которое на самом деле полностью не описывает его мысль. Можно еще что-то подумать, но он говорит это ученику и смотрит, что тот понял или нет. Да? И он пытается это. Да? Если он видит, что он пришел к выводу, что тот не понял. Он ему еще раз говорит. Он ему говорит другим словом, с другой стороны. Еще раз, другими предложениями и так далее. Потом много раз он возвращается к этой мысли и снова говорит. И в какой-то момент ученик понимает чуть больше, каждый раз меняет. То есть, в принципе, он как бы вкладывает внутрь него свою мысль. Он как бы входит внутрь его сознания и передает ему знания, да, на уровне, да, на том самом уровне, да? То есть, а слова это как вспомогательный, да, это как вспомогательный инструмент для того, чтобы передать ему знания. Но на самом деле он хочет ему передать знания. Для того, чтобы учитель передал знания ученику, он должен войти внутрь его души, должен войти внутрь его мысли, внутрь его сознания. Только таким образом он может передать ему знания, да, это понятно. Он передает, передать ему мысли, и это устная Тора. Это передача Торы от поколения к поколению. В тот момент, что ее запишут, запись сразу же нарушает эту передачу. Уже нет этого знания. Потому что записано можно понять по-разному. Передача может быть только от учителя к ученику. Да? И это идея. Поэтому и запрещалось передавать, потому что записывать. Потому что в тот момент, что это записано, все, уже начинают полагаться на то, что написано. начинает читать, у них появляется множество разных комментариев, все, потому что каждая сейчас запись, а устная Мишна, она записана, там же длинная, там много записано, правильно? И это получается, эта Мишна, она сейчас превратилась в письменную Тору. А потом был записан Талмуд, превратилась в письменную Тору. То, что теперь каждое слово в Талмуде и в Мишне надо объяснять. До этого не было так, до этого была Тора, слово, на него были разные, да, то слово, оно было как бы проекция идеи, да, мысль какая-то, которая была одно слово, там, два слова, предложение и так далее, да. Учитель объяснял ученику устно, что стоит за этими словами, правильно? Теперь приходит, он записал все это, все, что он записал, превратилось в этот момент в письменную. Теперь учитель другой должен обучать своего ученика и объяснять, что написано в Мишне, в каждом слове, что какой смысл это, какой смысл и так далее, да? И это, таким самым, да, таким образом знание, оно переходит на другой уровень совершенно качественно, да, вдруг на другой уровень, другие понятия, другое это, да? То есть, в принципе, той письменной Торы, той устной Торы, которая была на уровне Мишны, уже нету, от нее остался только конспект. Теперь надо устную Тору на другом уровне, да? И эта идея падения уровня знания, это что было сказано, что в день, когда была записана Тора, в тот момент, когда была записана устная Тора, уровень знаний в еврейском народе упал до неимоверной силы. Да? Я думаю, на сегодня мы уже...
Так а почему же нельзя было параллельно это сделать? Вот это записали и отложили в сейф.
Нет, делали, конечно, делали, но потом уже все равно люди уже
делали,
были на другом уровне.
В любом случае делали, потому что по-другому бы не дошло.
Не все сразу записано было, все кончилось, еще учили, еще как учили, но уже было изменение в мире. Да? А это вопрос мы в следующий раз обязательно разберем подробно.
Нет, до сих пор все правильно, нет никаких вообще вопросов. До сих пор все правильно. Вопросы начинаются.